Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени, наступившей Святой Четыредесятницы. Сегодняшняя передача приурочена неделе первой Великого Поста, торжеству православия. «Покаяние отверзими двери жизнодавчие». В переводе с греческого слова «покаяние» означает изменение сознания, возвращение его на путь истины, то есть покаяние — это подвиг благочестивой жизни, умоляющий Бога о прощении всех прежних грехов. Или, как говорит святой Иоанн Лествичник, «покаяние есть возвращение крещения, а то есть очищение совести». К этому можно добавить фразу Исаака Сирина: «Покаяние есть корабль, а страх — его кормчий, любовь же — божественная пристань. И когда достигнем любви, тогда достигнем мы Бога, и путь наш совершен, и пришли мы к острову тамошнего мира, где Отец и Сын и Дух Святый». Как раз покаяние этого дивного чистого явления нам всем так не хватает. В один из моментов на грани жизни и смерти я наблюдал весьма впечатляющую картину, рассказывает протоиерей Михаил Овчинников, настоятель Свято-Успенского храма города Верхнеднепровска Днепропетровской области, после автомобильной катастрофы, которая поставила отца Михаила Овчинникова на грань между жизнью и смертью и принесла миру новые свидетельства о вечном бытии. «Итак, душа моя, — говорит он, — поднимаясь над землей, вдруг увидела внизу большую группу людей, которые старательно, даже как-то упоенно перебирали груды мерзкого вида бумаг, документов, папок и так далее. Они в них что-то вычитывали, потом скорбели или, наоборот, неистово радовались, обсуждая друг с другом прочитанные. Поднимаясь еще выше, по какой-то немыслимой спиральной линии, я вдруг обратил внимание на необъятные просторы Земли, на которых тысячи, миллионы людей были заняты этой ужасающей непонятной работой. На мое недоумение я получил заботливый ответ, исходивший откуда-то из дивных переливов света. Да, это все мирские земные дела, суета. Перебирают они все, как им кажется, важные, услышал я. Но в этой громадной грязно-серой массе выделялись отдельные люди, у которых возле груди, рук, головы вдруг зажигался примерно тот же несказанно красивый свет, которым меня поразил мир иной в самом начале. Я увидел, что они прилагают для этого немалые усилия. Представьте себе, движутся с земли души усопших людей. Большая часть блекло-тусклые, их очертания как бы искажены, размыты. А какая-то довольно малая часть душ переливается негасимым неземным светом, в сиянии пересекая необозримое пространство. «Смотри внимательно», — помогает мне невидимый голос. «Люди, копаясь в ужасающей пыли земных грехов, покрыли свои души грязной коркой. На них же смотреть страшно, а где-то человек, пытаясь уйти от этой грязи, принимает искреннее покаяние. Вот этот его шаг и ломает невидимую мерзкую корку, и человек начинает светиться, радоваться. Свет от этих душ — это то, к чему всех вас призывает Господь Вседержитель, любовь, любовь к Богу и ближнему своему. Так просто и легко мне стало. Да ведь мы все наполнены этой дивной любовью еще с момента духовного рождения, крещения. Посмотрите внимательно в глаза маленькому несмышленному ребенку. Какая чистая детская любовь его, душеньки. А мы, взрослые, разумные вроде люди в земной суете, в немыслимом мирском раздражении, как почувствуем эту любовь? Тут уместно вспомнить слова Иоанна Лествичника, что покаяние — возвращение крещения. Вот ведь в чем простота и вместе с тем такая тайна для человека. Покаявшись со слезами от всего своей тленной души, которую мы сами еще толком не любим. Любовь — это чувство единства человеческого рода, уважение к человеческой личности, как к феномену вечности, как к бессмертному духу, облеченному в плоть, говорит архимандрит Рафаил Карелин. Это способность эмоционально переживать в себе радость и горе другого, то есть выход из своей ограниченности и эгоизма. Так вырывается узник на свет из мрачного и темного подземелья. Христианская любовь расширяет границы человеческой личности, делая жизнь более глубокой и более насыщенной внутренним содержанием. Любовь христианина бескорыстна, как свет солнца. Она ничего не требует взамен и ничего не считает своим. Она не становится рабой других и не ищет себе рабов. Она любит Бога и человека как образ Божий, а не мир смотрит. Она мир смотрит как на картину, нарисованную Творцом, где видит следы и тени божественной красоты. Для христианской любви требуется непрестанная борьба с эгоизмом, как с многоликим чудовищем. Для борьбы с эгоизмом — борьба со страстями, как с дикими зверями. Для борьбы со страстями — подчинение тела душе взбунтовавшейся темной ночной рабыни, как называл тело святитель Григорий Богослов в своей «Бессмертной царице». Тогда в сердце победителя открывается духовная любовь, как родник в скале. Крайние спиритуалисты отрицают воздействие на дух физических факторов, хотя это противоречит повседневному опыту. Для них тело — только оболочка души, нечто внешнее и временное для человека. Материалисты, наоборот, подчеркивая это влияние, хотят душу представить функцией тела, мозга. Древнехристианский апологет Афиногор на вопрос своего оппонента, язычника, о том, как телесная болезнь может отражаться на деятельности бестелесной души, приводит такой пример. Душа — музыкант, а тело — инструмент. Если инструмент поврежден, музыкант не в силах извлечь из него гармоничных звуков. С другой стороны, если болен музыкант, то инструмент безмолвствует. Но это только образ. На самом деле телом и духом неизмеримо больше. Тело и душа составляют единую человеческую личность. Благодаря посту тело становится утонченным инструментом, способным улавливать каждое движение музыканта души. Образно говоря, тело из африканского барабана превращается в скрипку Страдивари. Пост помогает восстановить иерархию душевных сил, подчинить сложную психическую организацию человека высшим духовным целям. Пост помогает душе побеждать страсти, извлекает душу как жемчужину из раковины, из плена всего грубочувственного и порочного. Пост освобождает дух человека от влюбленной привязанности к вещественному, от постоянной обращенности к земному. Иерархия психофизической природы человека похожа на пирамиду, опрокинутую вершиной вниз, где тело давит на душу, а душа поглощает дух. Пост покоряет тело душе, а душу подчиняет духу. Пост является важным фактором сохранения и восстановления единства души и тела. Сознательное самоограничение служит средством достижения духовной свободы. Об этом учили еще древние философы. «Человек должен есть, чтобы жить, но не жить, чтобы есть», — говорил Сократ. Пост — тенденция свободы, делает человека более независимым от внешнего и способствует сведению к минимуму его низших потребностей. При этом освобождается энергия, возможность и время для жизни духа. Пост представляет собой волевое действие, а религия во многом дело воли. Тот, кто не сможет ограничить себя в пище, не сможет победить и более сильные и утонченные страсти. Распущенность везде ведет к распущенности и в других областях человеческой жизни. Христос сказал: «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Без постоянного напряжения и подвига воли евангельские заповеди останутся только идеалами, сияющими в недосягаемой высоте, как далекие звезды, а нереальным содержанием жизни человека. Христианская любовь — это особенная жертвенная любовь. Пост учит жертвовать сначала малым, но великое начинается с малого. 40-дневный пост перед Пасхой установлен церковью для подражания 40-дневному посту Спасителя, который для нас есть главный образец в делах веры и благочестия, и для обновления нашего единения с Богом подвигами говения. Пост называется «Четыре десятницы», потому что продолжается 40 дней. Прообразовательные указания на пост Святой Четыридесятницы были еще и в Ветхозаветной Церкви в 40-дневном посте пророка Моисея и Илии. Православная Церковь хранением Четыридесятницы подражает посту Христову, но не только количеством дней, но и временем начинания их. Как Иисус Христос пред вступлением Своим на проповедь Евангелия по крещении Своем удалился в пустыню и 40 дней провел в посте молитвы, так православная Христова Церковь после праздника Крещения Господня вступает на 40-дневное поприще поста и молитвы, приготовляясь торжествовать свое спасение, запечатленное воскресением Христовым, внушая христианам хранить Четыридесятницу по подражанию Господу. Святые отцы Церкви часто упоминают об этом подражании в своих поучениях. В постановлениях апостольских говорится: «После праздника Богоявления Господня нам надлежит соблюдать пост Четыридесятницы, который составляет воспоминание жизни Христовой и законодательства». «Четыридесятницы не пренебрегайте», — говорит святой Игнатий Богоносец, ученик апостольский. «Она служит подражанием жительству Христову». Святой Петр, архиепископ Александрийский и мученик IV века, назначая срок кающимся, говорит: «Да присовокупятся им епитимии еще 40 дней». Таковое число дней Господь Спаситель наш Иисус Христос по крещении, постившись, искушаем был от дьявола. Таковое же число дней, и они преимущественно да подвязаются и да постятся. Амбросий Медиоланский пишет: «Хорошо поститься во всякое время, но лучше всего проводить со Христом в посте Святую Четыридесятницу, потому что ее Христос освятил Своим постом. Кто из христиан не постится в Святую Четыридесятницу, тот обнаруживает вероломство и упорство, нарушая пресыщением данный Богом для спасения закон. Когда ты не постишься по примеру Господа, то какой ты христианин, если пресыщаешься в то время, когда Господь постился? Услаждаешься тогда, когда Он алкал. Страшишься поститься за грехи тогда, когда Он жаждал ради спасения твоего. Христос постился пред искушением, поучает святой Григорий Богослов, а мы постимся пред Пасхою. Христос постился 40 дней, ничего не вкушая, потому что Он Бог, а мы соразмеряем пост силами. Блаженный Иероним говорит: «Мы готовимся к таинству Господню 40-дневным постом, постимся столько дней за свои грехи, сколько Господь постился за наши беззакония». Многие из святых подвижников, подражая Иисусу Христу для поста и молитвы, удалившемуся в пустыню, уходили также на дни Четыридесятницы из своих обителей в пустыне. И самые обители во время Святой Четыридесятницы делались древле как бы пустынями для мирян. В это время монастырские ворота совсем затворялись. Это было заветом обителей Студийской и других, дабы без преткновения совершать подвиг поста. Ворота монастырские отворялись в пятницу шестой недели, а до этого времени только в крайних случаях позволялось отворять ворота монастыря. Итак, установленная и хранимая в честь Господа 40 дней постившегося, Святая Четыридесятница называется постом Господним. почему заповедано поститься 40 дней?» — спрашивает святой Амвросий Медиоланский. «Известно, что во время Ноя для погибели развращенного народа из разверстых хлябей небесных лил дождь в продолжении 40 дней. В подражании сему и Господь дал нам 4 десятницу, дабы в продолжении сего числа дней лился на нас из отверстых небес дождь милосердия для истребления наших неправд и утверждения нас в добродетели». Далее известно, что народ израильский питался в пустыне манной в продолжении 40 лет. Так благотворно это число, что оно отверзло небо, спасло праведного Ноя и припитало сынов Израилевых. Посему соблюдаем и мы 4 десятницу, дабы и для нас отверзлись небеса, и нас оросила духовная благодать и укрепила манна духовных таинств. Блаженный Августин говорит: «Священнейшую 4 десятницу в ожидании Пасхи в общественной набожностью, с общественной набожностью совершает весь мир. Эти святые дни 4 десятницы должны мы, братья, проводить со всем благоговением и не страшиться ее продолжения. Чем более дней поста, тем лучше врачевство. Чем продолжительнее поприще воздержания, тем обильнее приобретение спасения. Бог, врач душ наших, установил удобнейшее время для благочестивых к словословию, для грешников к молению, для одних искать покоя, для других испрашивать прощения. Удобно время 4 десятницы, не коротко для словословия, не продолжительно для умилостивления. Свято и спасительно поприще 4 десятницы, которым грешник приводится через покаяние к милосердию Божию, а благочестивый к покою. В дни ее преимущественно божество умилостивляется, недостаток восполняется и благочестие награждается. Отверсто все и небеса для помилования, и грешник для моления. Спасительно и таинственно число 4 десятницы. Древле, когда нечестие людей распространилось по лицу земли, Бог в продолжении 40 дней лил с неба дождь, и потоп покрыл всю землю. И как тогда шел дождь для очищения мира 40 дней, так и ныне милосердие Божие назначило для очищения человека 40 дней. Храня Святую Четыридесятницу, Православная Церковь, по выражению ее писателей, приносит Богу как бы десятину от дней года. «Исследуем, — говорит святой Григорий Двоеслов, — для чего должно поститься в продолжении 40 дней. Известно, что Моисей и Илия первый пред получением закона, а вторые в пустыне постились по 40 дней. Да и сам Спаситель наш, снишед на землю, благоволил поститься 40 дней. Посему и мы должны по возможности изнурять плоть свою также в продолжении 40 дней». Причина же того, почему именно 40 дней должно поститься, есть то, что 10 заповедей мы можем выполнить только тогда, когда жизнь наша будет совершенно сообразна евангельскому учению, которое заключается в 4 книгах, а 10, помноженные на 4, составляет 40. Или потому мы должны обуздывать плоть свою 40-дневным постом, что похоти плоти нашей, которая состоит из 4 стихий, заставляет нас нарушать заповеди Божии, кои все заключены в десятословии. Или, наконец, потому нам заповедана 40-десятница, что от настоящего дня до дня Святой Пасхи считается 6 недель, кои состоят из 42 дней. Но если из числа сих дней исключить 6 дней воскресных, в которые не бывает поста, то останется постных дней только 36. А так как круглый год состоит из 365 дней, то, изнуряя плоть свою 36 дней, мы через то как бы десятину года посвящаем Богу, так что, употребляя весь год на житейские дела, во время десятой части – оного приносим себя в жертву Богу. Посему, как из имения по закону мы должны посвящать Богу десятую часть. Так из времени старайтесь посвящать Ему также десятую часть, продолжение коей вы должны, сколько возможно, умерщвлять плоть свою со страстьми и похотьми, да будете, по слову апостола Павла, жертвою живою Богу. Не осуждай осужденного, не презирай покаявшегося. У тебя есть единственный брат, один единственный, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. И от него ты сейчас отказываешься, не брат он мне говоришь, не брат. Действительно, большое преступление он совершил. Пробрался в дом старика, убил его, а деньги украл. Суд приговорил его к смерти. Сейчас он в тюрьме ждет своего последнего часа. Он писал тебе письма из заключения и просил тебя по-братски простить его. Он просил тебя после его смерти молиться о нем и служить панихиды, просил похоронить его рядом с могилой родителей. А что ты на это? Ты гнушаешься им, не отвечаешь на письма, не приходишь к нему, даже имени его не произносишь. Он запятнал мою честь». Говоришь ты во всеуслышании, о честолюбец, разве не видишь страшного своего себялюбия? Разве не видишь, что ты себялюбием пятнаешь то же, что твой брат запятнал преступлением? Но твой брат кается в преступлении, покайся и ты в своем эгоизме и гордости. Время не думать о себе и тем более о чести, а о брате, который погибает и просит тебя о помощи. Если кто-то тонет в мутной воде и бьется, борясь за жизнь, и забрызгает стоящего на берегу, должен ли тот с обидой отвернуться от утопающего? Знаешь, что сказал Господь? Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Твой брат совершил зло, и за это зло он скоро понесет от людей наказание, самое тяжелое, какое может быть. И он не уклоняется от наказания человеческого. Он боится наказания Божия, и поэтому кается пред Богом за свой грех и плачет, сидя в тюрьме, и заклинает тебя прийти, чтобы проститься с тобой. Он знает, что никто на свете не простит его, если брат не простит. Он хотел бы уйти из этого мира хотя бы с одним прощением, и ты ему в нем отказываешь. Почему? Из-за честолюбия, но знает, что на святых небесах его искреннее покаяние может стоить много больше, чем вся твоя праведность. Христос помиловал разбойника на кресте. А как ты думаешь причащаться и соединиться со Христом, если ты так далек от милосердия Христу? Недавно в наших краях за тяжкие преступления был казнен один человек, он, плача и рыдая, глубоко и искренне каялся в совершенном преступлении. Он так горячо молился, следуя к месту казни, кланялся людям, восклицая: «Простите меня, братья, простите, что все, глядя на него, плакали». Много раз целовал он руку священника и крест, с дрожью умоляя: «Отче, молись обо мне. Молись, чтобы Господь простил меня». Некоторые из присутствующих рассказывали потом, что чувствовали, будто провожает виной мир, не преступника, а святого. Такое искреннее и глубокое покаяние может мгновенно изменить внутреннее состояние человека. И твоего брата переродило покаяние. Прошу тебя и я, пойди и помоги ему до конца покаяться. Не осуждай осужденного, не презирай покаявшегося. Будь милостив к брату своему. Ваши родители ждут его в ином мире не как разбойника, а как свое чадо. Не оскорбляй родителей своего брата. Посети его в темнице, как будто посещаешь Христа, и Христос посетит тебя с богатыми дарами. Мир тебе и брату твоему. Из писем святителя Николая Сербского. Мы продолжим сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Первая седмица Святой Четыридесятницы по выражению благочестивых наших предков и прочих православных христиан называется «Зарею воздержания, неделею чистою». В эту неделю Церковь убеждает чад своих выйти из того греховного состояния, в которое невоздержанием прародитель не спал весь род человеческий и утратил рай, и который каждый из нас умножает сам своими грехами, выйти путем веры, молитвы, смирения и богоугодного пощения. Все время покаяния, говорит Церковь, все день спасительный, пощение вход. Лучше бодрствуй и страстей входы затвори, ко Господу взирающий. Подобно ветхозаветной церкви, которая первый и последний день некоторых великих праздников особенно светила, православные христиане, приготовленные и воодушевленные матерными внушениями своей церкви, издревле, согласно ее уставу, с особенным усердием и строгостью проводят первую и последнюю седмицы Великого Поста. И когда более, как не при начале подвигов и не при конце их, иметь наибольшую ревность к благочестию. Сообразно этой ревности православная церковь на первой седмице совершает богослужение продолжительнее и пост постановила строже, нежели в следующие дни поста. В первые два дня Четыридесятницы, а для могущих и в четыре первые дни не поставляет трапезы. Продолжительность богослужения общественного на первой седмице Четыридесятницы происходит особенно от чтения Великого Канона святого Андрея Критского на великих повечерях седмицы, называемых по-гречески «мефимоны» — «с нами», потому что на сих повечерях произносятся пророческие слова «с нами, Бог, разумейте, языцы». Великий канун покаяния, широкий и сладкогласный, и умиление нещетно имеющий, возбуждает в душе особенное умиление и благочестивую настроенность к покаянию. Он читается по частям в первые четыре дни Святой Четыридесятницы на повечериях. Святой Сочинитель его воскрешает перед нами воспоминания Ветхого и Нового Заветов, всюду применяя их к нравственному состоянию души грешника и поучая великим уба благим повести ревновати и подражати по силе, великих же злых отбегати и присно к Богу воссякать и покаянием, слезами и иным яве благоугождением». В Великом Каноне, оплакивая грехи, наша Церковь располагает нас к умилению и раскаянию, внушая воздохнуть к Богу из глубины души, тайно глаголать Богу грехи, воспрянуть и помыслить о деяниях своих, располагает изображением униженного состояния грешника, осквернившего ризу плоти своей, омрачившего душевную красоту страстями, раздравшего первозданную одежду зиждителя и облегшегося в ризу раздранную, исканную по совету змея, располагает страхом будущего суда и надеждой на милосердие Божие примером и предстательством святых. По словам канона, мы подобные, подобно современникам Ноя, сделали беззаконный и законопреступный совет на Бога, подобно братьям Иосифа, продали плод чистоты и целомудрия, подобно Дафану и Аверону, подобно Авессалуму и Гиезею, сребролюбивому мы уклонились от Господа. Подобно израильтянам в пустыне мы предпочли египетскую пищу небесной. Своими злыми помышлениями и делами, как разбойниками, мы ограблены и изранены. Но душе восстани и побори плотские страсти и помыслы, как Иисус Навин, Амалика и Гаваонитян, подражай произволению Авраама, оставившего свое отечество из послушания Богу. Лестница, виденная древле Иаковом, да будет тебе указанием деятельного и разумного восхождения. Две жены его, разумея деяния и созерцание, Лию, деяние как многочадную, Арахиль — разум, яко многотрудную. Спасайся на горе подобно Лоту. Рука Моисеева да уверит, как может Бог очистить и убелить прокаженное житие. Богослужение первой седмицы Церковь произносит священное песнопение святого Андрея Критского, Иосифа и Феодора Студитов, и постановила также назидать верующих чтениями сочинений святого Ефрема Сирина, святого Иоанна Лествичника и других. Православные христиане с особенным усердием и благоговейной строгостью, проводя первую неделю Святой Четыридесятницы, имеют утешительные свидетельства для своего православия в священном воспоминании, творимом в субботу и в торжестве, совершаемом Церковью в воскресный день первой недели. В субботу первой седмицы Великого Поста по древнему названию Феодоровскую Церковь совершает благодарственное празднование святому великомученику Феодору Тирану. Синоксарь в субботу первой седмицы Четыридесятницы начинается стихами «Тиран колевом питает град, пищу оскверненную учинив ненужную». Юлиан, отступник и лукавый гонитель христианства, желая осквернить свой святой пост наш и в первую седмицу Четыридесятницы, издревле особенно чтимую и подвергнутую христиан осмеянию, повелел в 362 году епарху Антиохийскому тайно ежедневно продолжение первой седмицы осквернять припасы, продаваемые по обычаю в Антиохии на торжище кровью идольских жертв, от которых христиане всегда обязаны удерживаться. Епарх исполнил повеление Юлиана, но злоумышление врагов сделалось известно христианам. Святой великомученик Феодор Тиран, воин, стяжавший мученический венец при императоре Максимиане в Амасии в Понте около 306 года, 17 февраля, является константинопольскому архиепископу Евдоксию и повелевает ему призвать рано утром в чистый понедельник верующих и запретить им покупать на торжище оскверненную пищу. Епископ недоумевал, чем заменить это лишение, особенно имеющим недостаток в домашних запасах. Великомученик советовал употребить для пищи колево или вареную пшеницу с медом, называемую иногда кутиею, и таким образом обличил и посрамил нечестивые намерения хитрого кощунника. В память этого события и в благодарность великомученику Феодору как потребителю идолов, предстателю и хранителю стада Христова Православная Церковь с тех пор, то есть с IV века, доселе ежегодно творит празднование великомученику, совершая в навечерие субботы, то есть в пятницу на литургии по замонной молитве молебный канон сочинение святого Иоанна Дамаскина. И благословляя в честь великомученика Колева, коим внушил он заменить на первой седмице поста оскверненную постную пищу. В субботу на утренней церкви поет «Величание» и произносит Евангелие великомученику, постановила читать похвальное ему слово, сочинение Григория Ниского и петь канон Иоанна митрополита Евхаицкого. На литургии в первую субботу Четыридесятницы чтением апостола церковь исповедует божественное величие Иисуса Христа пред ангелами, как Сына Божия, Творца и Спасителя мира. Чтением Евангелия церковь благовествует, что дни, посвящаемые на особенное служение Богу, надобно преимущественно святить делами человеколюбия, коим должно иногда подчинять и обрядовые установления. Обрядовые установления. Кроме сих чтений апостольского и евангельского положены в субботу первой седмицы четыридесятое чтение в честь великомученика Феодора.
Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Дорогие наши радиослушатели, мы предлагаем вам евангельское чтение недели первого Великого Поста с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 43 по 51. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев ведущего к нему Нафанаила, и говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Равви, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, «Я видел тебя под смоковницею, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи с 43 по 51. «Бодрствуйте, вам говорю всем, бодрствуйте». Такими словами Господь наш Иисус Христос указал на великое значение человеческой жизни. Жизнь — дар небесный и прекрасный, и с тем вместе тайна великая. Она требует от всякого разумного существа осмотрительности и внимательности. Боголюбивые отцы Церкви, чтобы уяснить великое назначение человеческой жизни, сравнивали ее с морем, воздвигаемым бурею на пасти. Всякому известно, сколько нужно внимания и осмотрительности, чтобы корабль не разбился о подводные камни и не погиб, пока не достигнет после благополучного плавания безопасного берега. Житейское море, воздвигаемое зря на пасти бурью, к тихому пристанищу твоему притек вопиюти, возведи отли живот мой много милостиве. Другие боголюбивые отцы и учители сравнивали человеческую жизнь с полем брани, на котором человек ведет беспрестанную борьбу с сильными и хитрыми неприятелями. О, сколько нужно на войне зоркости, чтобы иметь успех, сколько надо забот, труда, чтобы не уступить врагу господство над собой. Третий из богоносных отцов и учителей сравнивали жизнь человеческую с богатым домом, благосостояние которого подвергается опасности быть окраденным злыми людьми. Такой дом требует бдительной охраны, трезвой и надежной стражи днем и ночью. Но внушительнее всего изрек отеческое завещание нам наш Спаситель: «Бодрствуйте, вам говорю всем, бодрствуйте, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение греха и смерти». От невнимательности нашей к Богу, ко всему нас окружающему, усиливается грех. Он ослабляет последние наши душевные телесные силы. Взяв нас в плен, грех мучит нас страстями, ужасает нас, как лютый тиран издевается над нами, берет у нас дорогое любимое, разбивает скрижали добра в нашем уме, чувстве и сердце. А за грехом идет смерть. Если бы она явилась доброй светлой сестрой, закрывающей глаза наши своей любящей рукой, если бы она явилась заботливой матерью, старающейся дать своему чаду спокойный отдых, если бы она явилась блаженным сновидением, которое столь часто услаждает душу бедняка-страдальца, делая его обладателем во время сна того, чего он не имеет в действительности, но чего так настойчиво желает, увы, нет. Смерть грешников люта, смерть грешников бедственна. По словам псалмопевца, она, отнимая у грешника жизнь с ее надеждами и любовью, отнимает безвозвратно на целую вечность. Не пугать нас хочет Господь, вразумляя нас и говоря о необходимости самовнимания и самопознания, но чтобы нас спасти. В настоящее время поста опытными в благочестии людьми считается благоприятным временем для самонаблюдения, для самоизучения. «Бодрствуйте, вам говорю всем, бодрствуйте, вещает Спаситель. Не попускайте входить в разум хульных, преступных помыслов для нарушения нашей святой веры. Бодрствуйте, вам говорю всем, бодрствуйте на страже своей воли. Не позволяйте рождаться в ней преступным желанием. Десятая заповедь: не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ничего, что у ближнего твоего. бодрствуйте, всем говорю, бодрствуйте на страже своего сердца. Оно, наше сердце, может быть храмом Святого Духа, но сердце преступное, страстное, может быть притоном разбойнических зол, жилищем неопрятности, нечистоты, сладострастия, сокращающего и убивающего человеческую жизнь. Бодрствуйте, вам говорю всем, бодрствуйте на страже своего воображения. Не допускайте ему выступать из среды благочестия, не запятнайте его сумраком, затемняющим образ и подобие Божие, нам всем прирожденные. Бодрствуйте, вам говорю всем, бодрствуйте на страже своей памяти. Все, что каждому из нас внушали наши матери, хорошие учителя, бескорыстные любящие, не словами, но и делом, духовные отцы, да сохранится в ней. Все, чему нас учило и учит Евангелие, и святые апостолы, и святая Библия, святые отцы Церкви, да напечатлеется в ней. Все, что мы знаем благородного, величественного, высокого, поднимающего душу, и все, что должны знать, пусть входит в двери памяти, подобно кадильному фимиаму, жертве святой, подобно утренней заре, выводящей нас восходом солнечного света из тьмы ночи. Бодрствуйте, вам говорю всем, бодрствуйте на страже своего тела. Не попустите, чтобы оно властвовало над духом. Пусть оно будет верным слугой, приятным учеником нашей души. А если оно станет своенравным, смирить его, как оно не близко нам, как оно нам недорого, смирить свое тело молитвой, постом и трудами. Итак, еще раз откроем свои сердца и примем в них незабвенные слова нашего человеколюбца Христа. Бодрствуйте, вам говорю всем, бодрствуйте. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Другое еще славнейшее торжество православия церковь совершает воскресный день первой седмицы по случаю восстановления православного почитания святых икон в 842 году после продолжительного на них гонения в 8 и 9 веке 726 до 857 года, отчего первый воскресный день Святой Четыридесятницы называется «Неделью православия» по древнему православную соборную и святых праотец. Синоксарь в неделю православия от лица православного христианина, радующегося восстановлению почитания святых икон, начинается стихами «Срамно изверженные иконы, видя пристойно поклоняемыми, радуюсь». Почитание святых икон есть одно из древнейших учреждений в церкви христианской и было повсюду, как на Востоке, так и на Западе. Не только в древних храмах Божиих и церковных книгах можно было видеть изображение Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и святых, но и в палатах императоров и в частных домах. Торжество православия, служа праведным судом для вразумления коснеющих в нераскаянии для всех истинных членов Церкви, весьма поучительно и назидательно, как обновление и утверждение их в завете с триипостасным Богом и с искренним и в искреннем союзе с Церковью. Во всенародных восклицаниях отлучений и благословений ежегодно, во дни Великого Поста, повторяемых в продолжении многих столетий, православные христиане слышат непререкаемые свидетельства божественной и спасительной истины, хранимой Церковью, в которой они принадлежат, и вместе с этим свидетельством приемлют благословение Божие для неизменного хранения православия. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти спасительные дни начавшегося Великого Поста Святой Четыридесятницы. Аминь.